Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Игорь Ивановский, Алексей Красильников в студии. Леш, привет.
Привет, привет.
В России могут принять новые решения из-за омикрон-штамма коронавируса. Так рассказал замглавы МИД России Евгений Иванов. Оперштаб по борьбе с COVID-19 рассматривает решения из-за этого омикрон-штамма.
Собственно говоря, на решениях, на тех мнениях, которые будут высказаны именно оперштабом, будут уже дальнейшие какие-то меры приниматься. Ограничительные или, может быть, наоборот, более какие-то послабления будут сделаны. Ну, сейчас хочется верить просто, что послабления будут сделаны, никаких дополнительных ограничений не появится, потому что впереди Новый год и праздники, и наверняка многие захотят как-то не просидеть дома. Здоровье важнее, предусматривает вот следующий вопрос, но тем не менее, согласитесь, настроение хочется...
Хотя бы, чтобы ужесточения не было.
Ну, а так мы продолжаем изучать греческий алфавит, вот уже добрались до 15-й буквы, я причем еще заинтересовался.
А сколько там всего-то в греческом?
Достаточно.
Еще хватит.
Я хотел обратить внимание на другое, что пропустили две, потому что перед этим были ню и была буква кси, но их решили избежать. Знаешь почему? Кси якобы могло вызвать нездоровые ассоциации с Китаем, а ню могло бы вызвать нездоровые ассоциации с новым штаммом или с новым вирусом. Ню как нью. То есть вот ассоциация ню с чем-то другим, скажем так, плюс 18+, ни у кого бы ассоциации, видимо, не возникло. Ну ладно, это шутки шутками. На прошлой неделе это возникло из Ботсваны и ЮАР африканских стран. Назвали этот штамм, ну как официально, B1.1.529. У него мутации в S-белке, 32 мутации. Это самый S-белок необходим для заражения клеток. Все случаи, которые сейчас происходят в странах Европы и Азии, случаи новых заболеваний этим штаммом, они, как уточняется, завозные. То есть пока что это вот импорт для разных стран. Ну а внутри ЮАР около 100 заболевших. Вот такая информация, но я уверен, что все как это обновляется, увеличивается со временем, поэтому нужно мониторить.
А вообще, чем омикрон отличается от других вариантов?
Ты знаешь, вот исходя из той информации, опять же, которая публикуется, я прям принципиально ничего не увидел. То есть что? Более, как это сказать, более легкая передача от носителя к носителю, это называется трансмиссивность, ну, передача от заболевшего к потенциально заболевающему, и повышенная устойчивость к уже имеющимся антителам, причем вне зависимости от того, получены они в результате болезни или в результате прививки. То есть в целом вот такой более агрессивный и более устойчивый вид вируса. Ну и возникло предположение, что именно этот штамм возник в организме человека, который уже был с ослабленным иммунитетом, а учитывая, что это Африка, вероятность такая существует, что в организме человека, у которого также был СПИД или ВИЧ, такая мутация возникла.
Ну, я, как уже понимаю, появились последствия самого омикрон-штамма.
Кто-то закрывается, я сейчас имею в виду страны, кто-то предпринимает дополнительные ограничительные меры. Есть страны, в частности Израиль и Япония, которые вот все, точка, закрылись. Есть страны, которые устанавливают более жесткие карантинные меры. Мы вот, в частности, сегодня уже беседуем не раз о том, что Универсиада зимняя закрылась, потому что Швейцария установила новые ограничительные правила на въезд. Там дополнительный карантин ввели, и все, никакого университетского спорта не будет. Есть еще любопытные последствия в виде того, что и рынки немножечко тряхнуло в конце прошлой недели. Несколько индексов упали в районе 2% с небольшим, Dow Jones, S&P, NASDAQ. Правда, в начале этой недели уже пошел небольшой отыгрыш, поэтому вот мы обязательно тоже еще к экономисту обратимся, посмотрим, насколько заболевания, насколько болезни и вирусы сегодня могут обрушивать или не обрушивать рынок, уточним это у него.
Но сначала поговорим вообще о природе этого вируса.
О, да.
Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени Белозерского МГУ Роман Зиновкин у нас на связи. Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Роман, здравствуйте, спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Если вкратце, вот действительно, каждый новый штамм нам объясняют, чем он опаснее, что он проще передается, что он устойчив к антителам. У омикрона что-то такое есть, вот за что его стоит выделить прямо в отдельную как-то категорию для того, чтобы бояться?
Ну да, совершенно разумный вопрос. На самом деле вытеснение одного штамма другим и происходит из-за того, что он эволюционно оказывается более успешным. И, по всей видимости, это происходит с омикроном. И этот штамм уникален тем, что необычно большое количество мутаций уж он сумел себе накопить. Вот как вы верно заметили, 30 мутаций в S-белке и еще два десятка в разных других генах, которые не всегда понятно, к чему это приведет. Да, собственно говоря, даже три десятка мутации в S-белке, специалисты просто, смотря на секвенс, не смогут предугадать, насколько хорошо, например, он будет убегать от вот защиты после вакцинации антительной или после перенесенного заболевания. И то же самое вы абсолютно верно сказали, что вот такую быструю эволюцию вируса, не характерную, кстати, для коронавирусных вообще инфекций, да, можно объяснить довольно удачно именно иммунодефицитным пациентам, в котором он развивался долгое время и старался уходить от его защиты антителами или иммунными клетками.
Роман, а вот напугайте дополнительно или, наоборот, успокойте те, кто уже переболел, кто уже привился. Есть эта самая дополнительная повышенная опасность? Потому что вот пишут, повышенная опасность для переболевших по сравнению с другими штаммами, но вот тем не менее, как это правильно понимать, как правильно перевести на простой язык?
Слушайте, ну, честно говоря, довольно мало сейчас чего известно. И то, что вот лично я знаю, прочитал, мне скорее немножко успокаивает. Ну, то есть и тревожащие вещи, например, то, что люди, которые переболели, они же там омикрон заболевают с большей частотой, хотя это, опять-таки, предварительные данные. Вот. Но вместе с тем, все случаи, которые вызывал омикрон, по словам вот специалистов из Южной Африки, они протекали довольно-таки легко. И, в общем, быть может, если быть супероптимистом, да, может, нам дико повезло, и появился сильно трансмиссибельный такой вариант вируса, который, пускай даже вытеснит эту дельту последнюю нашу, но симптомы будут мягче и летальность снизится. Вот это был бы вообще идеальный супервариант. Тогда вообще добро пожаловать омикрон, надо не границы закрывать, а все открывать здравствуйте. Но пока ничего не понятно, понимаете?
Хорошее сравнение получилось.
Да, но вот, кстати, президент США Джо Байден заявил, что новый омикрон-штамм является поводом для беспокойства, но не причиной для паники. А вот вообще есть какие-то цифры, какое-то определенное число заболевших, когда уже действительно нужно бить тревогу изо всех сил? Потому что вирус, вот эти новые штаммы, они распространяются с бешеной скоростью, мне кажется.
Нет, ну как, ну на самом деле дельта – это эволюционно дико успешный штамм, и некоторые эволюционные биологи говорили, что вряд ли кто-то быстро на смену ему придет. Вот такого развития событий, это было немножко неожиданным для научного мира. Не то, что они все время друг за другом сменяются. И про этот новый омикрон, в общем, довольно мало что известно, кроме того, что он, видимо, вытесняет дельту, да, и слишком много мутаций. И, в общем, все практически специалисты уверены, что, конечно, имеющиеся антитела либо в результате вакцинации, либо в результате болезни, они будут хуже действовать на этот вариант. И то есть в очень плохом варианте, такой тоже можно рассмотреть, что ни существующие вакцины, ни перенесенные инфекции вас не уберегут от повторной инфекции. Угу. Может быть, даже и тяжелой, да, опять-таки, слишком маленькая выборка пациентов Южной Африки.
А вот есть такой комментарий, естественно, и глава Всемирной организации здравоохранения понавысказывался. Он призывает срочнейше привить 40% населения для всех стран, все страны он призывает, чтобы к середине следующего года было 70% точно привитых. Это вообще в сегодняшнем мире реально? Мы говорим не только про развитые страны, да, где это можно просто, или про небольшие страны, где можно сесть на один УАЗик, объехать все и провакцинировать. А вообще вот такие цифры, это реалистично глава ВОЗ озвучивает?
Ну, это нет, это из разряда фантастики, наверное, если смотреть на бедную Африку, там, по-моему, меньше процента охвачено вакцинированными. Ну, как их соберешь, как их поймаешь? Там такие инфекции бродят, по сравнению с которым коронавирус – это детский чих, понимаете? Тут, в общем, я сомневаюсь, что это реально. Либо надо организоваться всем миром, что наш мир не умеет делать современный, к сожалению, да? Вот. Ну, я считаю, это фантастика, конечно.
А как быть с тем, что тогда ведь действительно, вы очень хорошо сейчас сказали, что там каких вирусов только не находится, причем в самом разном состоянии какие-то только зарождаются, какие-то уже появляются. Это же ведь действительно очень серьезная угроза, причем угроза для того, чтобы мутировал самый разный вирус.
Ну да, людей много, вот нас очень много, мы живем иногда скучно, иногда в контакте с дикой природой довольно сильно. Да, опасность это есть, про нее все уже десятки лет знают, но с этим особо ничего не поделаешь, кроме как изменить радикальные экономические условия, что в Африке, по-моему, довольно бесперспективное дело, даже в средней перспективе, да? Вот, либо просто мониторить то, что появляется. И тут, на самом деле, я очень рад, что южноафриканские специалисты, они очень быстро и оперативно сработали. То есть вообще рад, что там хоть какое-то секвенирование есть этих вариантов, да, то есть не просто ПЦРные тесты ставятся, а именно за вариантами наблюдают. В этом смысле они молодцы, они довольно рано поймали, в общем, хвала им и честь.
Роман, а вот у меня такой вопрос все-таки вот возникает ситуация, вот мы вакцинируемся, а вирусов становится больше и больше, какие-то новые штаммы появляются. Вот есть какая-то цифра, опять же, хочется понять, чтобы вот столько-то населения провакцинировалось, и все, можно уже потихоньку выдыхать.
Что ж ты не доверяешь главе ВОЗ? 70% говорят.
Ну 70%, я про Россию, но мы уточнили, что в мире это невозможно.
А в России коллективный иммунитет, тебе же говорят, каждый месяц, он, правда, каждый раз разный, но тем не менее.
Да, и каждый раз новая волна приходит. Вот как так-то?
Слушайте, да, происходит чистая математика. Есть формула, которая описывает взаимосвязь между тем, насколько вирус передается от человека к человеку в процессе болезни. Например, я вот заболел, и я в среднем заразил 10 человек. Это будет определенное число, да? Вот. И сколько должно людей иметь иммунитет, чтобы инфекция не распространялась. В этом случае это будет иммунитет должен быть порядка, там, не знаю, 95%, что довольно много. Вот сейчас настоящая дельта, и все-таки 70% маловато для того, чтобы остановить эпидемию. Сейчас далеко за 80, ближе к 90, вот такие цифры надо формально иметь. Это чисто про математику говорить, да? Но я призываю не бояться самого факта болезни, да, потому что люди вакцинированные, ну, теми вакцинами, которые работают, конечно, они переносят заболевания, ну, намного более легко, конечно, на порядок легче у них все проходит, смертность тоже минимум раз в 10 меньше, хотя тоже, конечно, есть, это не 100% гарантия. Вот, то есть если это будет на уровне, условно говоря, сезонного гриппа, это приемлемо. Ну да, ну инфекция циркулирует, что-то появляется, но это более-менее под контролем. Вот, например, посмотрим на Гибралтар, да, это там на 30 тысяч человек доз, которые они потребили, порядка 70 тысяч. То есть мы вакцинировались по два раза, некоторые даже, очевидно, и по три. И тем не менее у них там число кейсов растет, и оно так заметное, большое, относительное. Но при этом смертей нет практически вообще.
Но это как раз к тому, о чем вы выше сказали, да. О том, что снизить смертность, да. если вирус станет менее смертоносным, то добро пожаловать в ряд тех заболеваний, с которыми живем, ничего страшного. А вот про вакцины вы упомянули и про дозы. Есть комментарий, кстати, академика Гинзбурга о том, что экспериментальная работа по получению новой вакцины от непосредственно от омикрона не больше 50 дней. Это реально, это нормально или это пока только примерные прикидки?
Да,
и, кстати, прошу прощения, Роман. Да, и да. Вот непосредственно потребуется прям новая вакцина для всех, учитывая, что омикрон требует особого отношения, или каким-то образом что-то будет, уж не знаю.
Ну, на первую часть вопроса ответить просто, поскольку я молекулярный биолог, там генно-инженерные манипуляции занимают реально неделю, там, ну, 10 дней в худшем случае. То есть сварить новый вектор для того, чтобы он продуцировал немножко измененный S-белок, это технический вопрос, который очень быстро решается. Студенты делают такие курсовые работы, тут совершенно никакой фантастики нет. Вот. А в каком виде потом эта вакцина будет применяться, это уже вопрос довольно такой, ну, сложный, да, то есть тут надо исследовать, потому что даже изменив несколько букв аминокислотных последовательностей в белке, все равно надо все по полной проверить всю безопасность, чтобы не было того, что вдруг мы с какой-то неожиданной побочкой столкнемся.
Роман, не могу вот, тоже... Да, прошу прощения.
Не-не, говорите.
Да, я хотел уже к серьезной глобальной истории перейти, может быть, в завершение нашей беседы, может быть, вкратце, учитывая, что в Китае в скорости уже Олимпиада, как это сказать, грозит зимняя, и там есть вот такой принцип, как это, нулевой терпимости к коронавирусу. Я посмотрел, я удивился, число заболевающих коронавирусом в Китае 20-30 человек в сутки, не тысяч, человек. Вот эта политика, что взять и закрывать очень жестко районы, города, людей, на ваш взгляд, поможет, не поможет? Или Китай немножечко манипулирует цифрами, и вот эти показатели 30-33 заболевших в день, это для Китая это маловато будет?
Ох, нет, но это, конечно, поможет. Чем жестче меры, тем эффективнее вот с точки зрения вирусологии, да, будет эффект. И хотя Китай закрытая сама по себе сторона и точно врется статистика, я думаю, что у них действительно заражений не так много. В абсолютном количестве не скажешь. То есть они успеха тут добились. Ну, дальше ряд экономических вопросов, это не ко мне, насколько это вообще оправдано, да, с точки зрения государства. С точки зрения вирусологии, да, вполне. Хотя в современном мире, как можно оторваться от всего коллектива нашего шарика, не очень я представляю себе, насколько ли это можно сделать.
Да. Спасибо большое.
Спасибо,
кандидат
огромное.
Биологических наук, заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени Белозерского МГУ Роман Зиновкин был у нас на связи.
Как тебе стало менее страшно или, наоборот, более страшно?
Мне стало менее страшно, да, согласен, что если последствия будут меньше, то оно и лучше. Ну и я могу сказать за себя, у меня уже, честно говоря, вот некая усталость ощущается из-за этой четвертой, пятой волны, из-за этой дельта, из-за этой омикрона и прочих греческих букв. Я, конечно, это плохо, но я могу сказать, что как-то я уже смотрю на все это усталыми глазами и с какой-то долей безразличия.
А конечно, ты согласишься с тем, что мы сейчас уже коронавирусные новости действительно воспринимаем с точки зрения, какие магазины будут закрыты и открыты, какие границы будут открыты и закрыты, и что в этом смысле можно будет
абсолютно,
купить и как, куда,
абсолютно.
И как вырастут
цены. Насколько это повлияет на наши планы? Угу. А учитывая то, что новогодние праздники грядут совсем скоро, да, и наверняка среди наших слушателей есть люди, которые хотели бы выехать куда-то за границу, за рубеж на эти новогодние праздники, вполне возможно, что их планы будут нарушены. Вот Израиль, например, не успел открыть границы, как же их закрыл в связи с новым омикроном. Мы с тобой, по-моему, уже сидели, обсуждали, сколько условий было выставлено России для того, чтобы туристы наши смогли въехать в Израиль, и, несмотря на все эти условия, границы закрыты. Вот. Другие страны тоже закрывают границы. Вот, а что будет у нас?
Вот это действительно очень правильный момент, потому что так или иначе подходишь к такому, к такой мере, к такому условию, к такому понятию, как закрытые границы, закрытое авиасообщение. Чем это чревато, за последние полтора года, в принципе, уже можно было выучить, но чем это чревато будет в дальнейшем, тут уж никто не угадает.
Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов у нас на связи. Игорь Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь Николаевич, спасибо огромное, что вышли к нам в эфир побеседовать. Вот коллега Игорь постоянно спрашивает, какие должны быть цифры, чтобы можно было сделать какой-то вывод. То есть конкретный показатель. Вот здесь, на ваш взгляд, для того, чтобы снова была предпринята вот эта крайняя мера, закрытые границы, за какими показателями последить? Это заболеваемость, это какие-то соседние страны. Вот на что обратить внимание человеку со стороны, чтобы понять, ага, возможно, будут закрыты границы.
Или, может быть, не дожидаться никаких цифр, а закрыть границы, чтобы предупредить появление...
Профилактика, да?
Да, омикрона в России.
Игорь, я вот поддерживаю вашу точку зрения, что нам нужно закрыться. Закрыться от не только этого количества африканских стран, которые уже указаны, и мы их знаем, но и расширить этот перечень. Почему? Потому что омикрон пока неизвестен как штамм и как он будет реагировать на человеческий фактор. Мне кажется, вот то, о чем говорят сейчас наши ученые, что его белок более сильный, и он будет разрушать, в принципе, организм более агрессивно. Я думаю, нужно ориентироваться на эту точку зрения, и поэтому нам сейчас важнее приглушить вот эту волну коронавируса и не допустить нового. Поэтому мне кажется, что нам нужно закрыться от африканских стран, тем более на сегодняшний день экономический эффект, наоборот, экономические потери будут не так значимы, чем, скажем, от контактов с Европой или другими экономическими центрами. Поэтому то, что сейчас делает Израиль, Япония и некоторые другие страны, которые полностью изолируют свою страну, и Европейский Союз, который оставляет контакты только в рамках ЕС, это наиболее оптимальный вариант для сохранения и экономики, и в то же время здоровье своих граждан.
Игорь Николаевич, разрешите здесь такой момент уточнить. Да, в странах Европы, в странах Азии, кстати, если я правильно понял, с Гонконгом, кстати, да, закрыто тоже авиасообщение, въезд из Гонконга закрыт в Россию, но уже есть в европейских, в азиатских странах заболевающие этим самым омикроном. Пока эти все случаи завозные, как там говорят, то есть это люди, которые побывали в Африке. Нет опасений, что вирус-то проберется в любом случае. Если закрываться, вот сейчас 10 стран, там Азия и Гонконг, Африка и Гонконг, нет опасений, что так или иначе все равно проберется?
Ну, никто не застрахован от того, что он не проберется. Но нам нужно решить сейчас проблему с дельтой. Вы посмотрите, что сейчас происходит в наших регионах. Нам надо справиться с этой волной. Мы не можем вводить жесткие ограничения и локдауны, как у нас был там год назад, потому что экономика сейчас она не может получить новый удар, если пойдет новый штамм, и мы будем его изучать, появится новая волна заболевших, под которых надо выстраивать протоколы лечения, а перед этим нужно его более глубокое изучение. Вот на мой взгляд, нам надо сохранить тот темп экономического роста, который мы видим. Для России это очень важно. И поскольку Африка не играет той ключевой роли для нашей экономики, для экспорта, для импорта, все-таки, мне кажется, нужно ограничить от большего количества африканских стран, чтобы замедлить приход омикрона к нам в страну.
Ну вот тревожные новости приходят. В частности, среди заболевших штаммом омикрон в Шотландии есть даже те, кто из страны не выезжал.
Да, было сообщение в течение дня. Первый министр Никола Стёрджен об этом рассказал. То есть вот уже, пожалуйста, пошло и самостоятельное внутреннее распространение. То есть все-таки это череда о закрытии тогда не ограничится одной лишь Африкой.
И вот это закрытие границ, оно не обрушит ли нашу туристическую отрасль или компанию, которая
туристическую занимается? Я бы вообще про экономику спросил бы здесь.
Я думаю, как раз мы должны говорить об экономике, а не только о туристической отрасли, которую можно поддержать. И мы видим, как за последние полтора года у нас растет внутренний туризм. И это очень здорово, потому что у нас есть национальный проект, который мы развиваем. И на сегодняшний день в России появляются новые кластеры, кроме Сочи, кроме Алтая и других, куда могут поехать российские граждане. Мне кажется, что для безопасности жизни, здоровья наших граждан, для поддержания экономики все-таки нужно закрыться от большего количества стран, потому что мы совершенно точно понимаем влияние сегодня на африканский континент и те контакты, которые выстраиваются, мы можем временно прекратить и перейти работу в режим онлайн.
Нет ли здесь все-таки опасений, что очередного удара, очередного закрытия эта экономика может и не выдержать? Или на этот случай уже, как сказать, отработали, и как это, не битый битого не понимает, или здесь уже все биты, и все поймут все сложности?
Вы понимаете, конечно, для ЮАР, для Ботсваны, для Мозамбика, Танзании, которая вообще живет туризмом, в том числе и из России, это будет тяжелый удар. Но нам нужно сегодня думать о своей экономике, о своих гражданах. И поэтому, понимая, что оборот с африканскими странами у нас, в общем-то, не такой значительный, как 17 миллиардов долларов, мы можем это пережить, переключаясь на развитие внутреннего туризма и других направлений экспорта, по которым мы сейчас активно работает.
Я прошу прощения. Игорь Николаевич, но ведь мы так или иначе ведем к тому, что рано или поздно придется задуматься о том, чтобы от европейских стран тоже закрываться. Потому что Африка, Африка. Ну вот пример из Шотландии, Никола Стёрджен. Ну я абсолютно убежден, я желаю искренне всем здоровья, но абсолютно убежден, что и в других странах начнет расти заболеваемость.
Австрия, Франция, Италия.
Все страны, с которыми Россия так или иначе контактирует.
Я согласен. Опять же, нужно распределить наши возможности. И вот закрытие границ с большим количеством стран Африки даст возможность нам закончить противодействие, борьбу с этой волной дельта коронавируса и готовиться уже к омикрону. Да. Конечно, у нас гарантии нет.
Игорь Николаевич, я вас правильно понял? С Африкой мы границы закрываем, Европу пока не трогаем.
Я думаю, что да.
Спасибо.
Спасибо огромное.
Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов был у нас на связи.
В общем, ты знаешь, если делать какие-то такие выводы, что ли, я даже не знаю. Вот я всем всегда рекомендую, всегда в последние полтора года следить за спортом, что в спорте происходит. Вот там оно будет так или иначе экстраполироваться на другие области жизни. Страны закрываются, мероприятия отменяются. Что как будет, мне кажется, вот по этой самой по несчастной универсиаде, отмененной, по грядущей Олимпиаде, можно очень хорошо судить, что же будет в конечном счете дальше. Потому что даже в той самой Олимпийской области вот уже есть признание вакцин. Китай признает спутник, как сказать, достаточный для того, чтобы приехать. А относительно вот этих стран, ну, есть все-таки, честно, правда, в словах Игоря Морозова сомневаться не приходится, но есть все-таки это опасение. Да, с Африкой можно как-то пожертвовать этим самым авиасообщением, потому что не такое большое, как бы, сказать, контакт
экономический. Хотя я был в одной африканской стране, Марокко, там, конечно, красиво, там прекрасно, но лучше переждать.
Не-не-не, речь идет про другое. Речь идет о том, что нет, если закрыться с африканскими странами, не будет такого серьезного экономического эффекта для всей экономики. А то, что так мы как-то на туризм зациклились. Ни одним туризмом экономика жива, хотя всем искренне желаем заработать, зарабатывать и в этом смысле быть успешными.
А новый омикрон-штамм продолжим обсуждать сразу после выпуска новостей на радио «Спутник».
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Администрация президента США Джо Байдена готова вновь высвободить дополнительные запасы нефти из стратегических резервов, если это потребуется для регулирования цен на нефтяном рынке. Об этом заявил сегодня старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепартаменте Амос Хохштейн. Белый дом с августа пытался убедить ОПЕК увеличить нефтедобычу, после чего решил распечатать резервы. 23 ноября Джо Байден объявил о высвобождении 50 миллионов баррелей нефти. Инициативу поддержали Индия, Китай, Южная Корея, Япония и Великобритания. Власти США не считают, что для борьбы с распространением нового штамма омикрон потребуется принятие дополнительных мер, но готовы на это в случае необходимости, заявил в обращении президент страны Джо Байден. Он повторил слова главного инфекциониста доктора Фаучи о том, что вакцинация гарантирует по меньшей мере какую-то защиту от нового варианта коронавируса, а бустерная прививка значительно ее усиливает. Федеральное медико-биологическое агентство готово за несколько дней сделать тест-систему для выявления нового штамма омикрон, заявила глава ведомства Вероника Скворцова. По ее словам, проектирование занимает 3-4 дня, и 5 дней нужно на создание самой тест-системы. Скворцова уточнила, что новый штамм фактически суммирует те мутации, которые были у вируса до этого. Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование вакцины против коронавируса среди детей от 6 лет до 11, заявил директор Александр Гинзбург. По его словам, детскую вакцину от COVID следует обязательно внести в национальный календарь прививок. Франция предложит Великобритании соглашение с ЕС по нелегальной миграции, заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен. Он добавил, что премьер-министр Жан Кастекс завтра напишет своему коллеге Борису Джонсону письмо с изложением деталей. Ранее Джонсон изложил президенту Франции Эммануэлю Макрону 5 шагов для борьбы с нелегальной миграцией через Ла-Манш. Он предложил развертывание более передовых технологий, взаимное морское и воздушное патрулирование в территориальных водах. Кроме того, премьеру указал на важность достижения соглашения с Францией о возвращении мигрантов, пересекающих Ла-Манш. Сильный ветер в Крыму оставил без электроснабжения порядка 56 тысяч человек. Ведутся восстановительные работы, сообщает Минэнерго России. Все оперативные службы и ведомства республики переведены в режим повышенной готовности. По данным гидрометцентра, сила ветра в регионе достигает 30 метров в секунду. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. на радио «Спутник».
А в студии по-прежнему Игорь Ивановский, Алексей Красильников. Леш, привет.
Привет, привет.
Продолжаем обсуждать новый штамм коронавируса, названный греческой буквой «Омикрон». Вот, в частности, ну, честно говоря, для меня было удивление, что этот самый «Омикрон-штамм» обрушил рынки.
Ну, вот давай не будем говорить слово «обрушил», но тем не менее несколько индексов потеряли по 2 с небольшим процентом.
Просто я вспоминаю заголовки, которые в интернете встречались, и там именно слово «обрушил».
Вот
обрушил,
давай как раз к этому моменту подойдем. Мы с этого момента начнем, что считать обрушением. Или вот уже на этой неделе началось небольшое, медленное восстановление, и вообще как это быстро происходит, спросим непосредственно специалист.
Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский у нас на связи. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Олегович, вот давайте сразу с этого вопроса начнем. Я как раз у вас спрошу. Dow Jones 20,5% потерял, S&P 2,3%, NASDAQ 2,2%. Это правда обвал, как писали вот в заголовках, как пугали? Или это падение, снижение, но отыгрываемое достаточно оперативно?
Это техническая коррекция, для которой нашелся триггер. И не более того. Вот, никакой паники нет. Панику, ну, принято считать у финансистов паникой тогда, когда индекс S&P 500 VIX, мера волатильности рынка, поднимается в район 30-35. Вот это считается уже такой паническим состоянием рынка. Этого не наблюдалось. Рынок был несколько перегрет, ему нужен был повод, чтобы снизиться. Он снизился для того, чтобы продолжить рост. Ну, вот те, кто паниковали, они лишили своих позиций. Это то, что касается американских индексов, ну, индексов, скажем так, не завязанных на нефть. С нефтью получилась немного другая история, там действительно была паническая продажа. Вот, которая в общем-то, на самом деле, на сегодняшний день тоже откупается. Потому что цена на нефть стабилизировалась в районе 75 за баррель Brent. И, видимо, она здесь будет ждать решения ОПЕК+, по поводу той ситуации, которая сейчас сложилась.
Дмитрий Олегович, вот это вот все падения индексов, Dow Jones и так далее, достаточно далеки они от простого рядового человека. Вот это все, новый штамм омикрон, может как-то сказаться на обычных людях? Может быть, на ценах в магазинах?
Я думаю, что это не тот случай, когда эта новость и последующее развитие событий спровоцирует рецессию, экономический кризис. На простых людях может сказаться, если что, как-то негативным образом ситуация пойдет развиваться по сценарию весны прошлого года. Понимаете? Когда будут введены жесткие ограничения, когда рухнет мировая торговля, рухнет глобальный спрос, ну, соответственно, в Россию придет, ну, не только в Россию, по всему миру разразится новый экономический кризис. Сейчас этого ждать, на мой взгляд, не стоит, потому что ситуация сейчас, ситуация тогда, она фундаментально и в корне отличается.
А можете пояснить вот именно с точки зрения как раз влияния реальной жизни на рынки, рынков на реальную жизнь? За чем последить, чтобы понимать, так вот, возможно, сейчас все грохнется? Или наоборот, да, там минус 2,5 у какого-то индекса, но все в порядке, потому что по другим показателям, которые мы отслеживаем, все норм.
Но есть несколько простых индикаторов, за которыми стоит следить. Один, я уже сказал, это S&P 500 VIX.
Да, да,
это
да.
Мера, ну, его еще называют индекс страха. Если он поднимается выше 30, значит, на самом деле инвесторы боятся. 35-40 – это хорошая паника. Район 40, например, это была паника 2008 года. Район 40 и выше – это то, что было в прошлом году весной. Вот, когда возникают подобного рода показатели этого индикатора, это говорит о том, что финансовый рынок в очень большом напряжении, соответственно, растут кредитные риски. И на них тоже надо смотреть, что происходит, когда растут кредитные риски. У вас резко падает доходность трежерис, потому что они становятся защитным активом американских казначейских бумаги. Туда начинают уходить инвесторы, вот, и подскакивает резко доходность по всему остальному долгу. Поэтому, когда вы начинаете видеть расхождение, например, допустим, ставки по долларовому долгу России взлетают вверх, ставки по американскому долгу падают вниз, значит, дела плохи. Вот, и как бы это значит, что в мире может развиться долговой кризис, который ударит по всем рынкам, по развивающимся особенности. Третье, на что стоит смотреть, кстати говоря, это цена на нефть. Вот, она иногда может выступать хорошим опережающим индикатором, вот, но не в данном случае. В данном случае есть несколько факторов, которые снизили, коронавирус лишь один из них. Второй фактор – это очень горячее желание Белого дома ее снизить. Вот, и то, что сейчас предложение на рынке увеличилось, это тоже не надо забывать. Поэтому сейчас бы я на нефть смотрел бы отдельно. Вот, тем не менее, падение сырья – это тоже плохой признак, признак ухода от риска. Вот на эти простые вещи надо смотреть. Если вы видите какие-то резкие движения, они могут послужить индикатором того, что что-то начинается нехорошее. Но сейчас только нефть нам сигнализирует о том, что начинается что-то нехорошее, и то, как сигнализирует. Сегодня она отыграла значительную часть потерь. Вот. А что касается индекса доллара, например, я не вижу там никаких сильных движений. Вот. То есть доллар как защитный актив спросом не пользуется. Что касается доходности, я не вижу там сильных движений в индексе волатильности. Я вижу снижение, я вижу рост американских индексов фондовых. Фондовые индексы, вообще говоря, это, опять же, опережающий индикатор к будущему состоянию экономики. Ну, инвесторы покупают на ожиданиях. Если инвесторы покупают акции, они ждут, что, в общем-то, дела будут идти неплохо. И мы видим рост индекса S&P 500, ну и мы видим еще получше рост индекса NASDAQ, в котором доминируют больше технологические цифровые компании. Ну, цифровики, они, вообще говоря, любят вот, новости карантинные. Вот, и для них это даже в некотором смысле...
А, Дмитрий вот, Олегович, да, вот чтобы мне понимать, вот этот вот новый штамм, омикрон, он, по сути, оказался, что называется, в нужное время в нужном месте.
Чтобы
да,
охладить рынок,
Чтобы охладить рынок. Я к тому, что если вдруг, не дай бог, конечно, там в ближайшем будущем появится еще какой-то новый штамм коронавируса, нам стоит опасаться или не стоит опасаться, или рынок и так уже охлажден, и эта информация будет воспринята спокойно?
Но опасаться стоит всегда, понимаете, вообще говоря, когда на рынке начинает царить безмятежное состояние, это верный признак того, что обвал скор на самом-то деле. Вот, и когда люди верят в то, что все закончилось, впереди только рост, вот, скоро эта пандемия пройдет. Билл Гейтс недавно, кстати, говорил, что если не появится новый штамм, пандемия закончится в середине следующего года. Ну вот он появился, кстати говоря. Вот, поэтому опасаться нужно всегда, но здесь нужно четко совершенно понимать, что есть реальность, как ее воспринимают люди. Да, люди воспринимают реальность гипертрофированно. Первая реакция может быть гипертрофирована. Очень много зависит от того, как новость подается. Вот, поэтому всегда следует с холодной головой воспринимать первые движения, потом смотреть по факту, а что же на самом деле произошло. Что касается новых штаммов коронавируса, я считаю, что бы там ни появилось на этой почве, мы не увидим ремейка прошлого года. Почему я так считаю? Во-первых, факторов внезапности нет. Тогда это была новая болезнь, абсолютно неизвестная, никто не понимал, что это такое. Здесь уже это вариации имеющейся болезни, есть опыт разработки вакцин, адаптации вакцин. Фарминдустрия готова к бою, она во всеоружии. Опять же, есть опыт реакции властей. Власти на стороже, и если появится что-то опасное, они готовы реагировать. Ну и, наконец, самый главный фактор, который на самом деле, наверное, самый весомый, это то, что финансовая система перекачана деньгами. Вот в прошлый обвал мы влетели на цикле ужесточения денежной политики. Баланс ФРС падал. Вот сейчас и ставки были не нулевые. Сейчас ставки остаются нулевыми, Федеральный резерв гарантирует практически, ну, для тех, кто умеет это слышать, да, что ставки будут подняты только после выборов в Конгресс в следующем году, в конце следующего года. Вот, продолжаются печататься деньги, и то, что сейчас называют ужесточением денежной политики, это не изъятие ликвидности из финансовой системы, это просто деньги печатают немного медленнее. При том, что Федеральный резерв печатает деньги немного медленнее, но сейчас Банк Китая, например, стал печатать их немного быстрее. Потому что в Китае проблемы со строительным сектором, нужно заливать проблемы деньгами, они заливают проблемы деньгами. Банк Японии недавно объявил о новых стимулирующих программах. В целом финансовый рынок наводнен ликвидностью. Когда у вас огромное количество дешевых денег, у банков избыточные резервы, трудно упасть глубоко. Любое падение будет выкуплено.
Дмитрий Ильич, поэтому не могу не спросить, простите, пожалуйста, банальный вопрос, но если много денег, это что, это инфляция? Я вот просто из школьного курса экономики помню.
Это правда. За вот эту ситуацию, за финансовую защиту от пандемии, весь мир сейчас платит высокой инфляции. В Америке инфляция такая, которую не видели, по-моему, с 80-х годов. Ну, это негатив, на который сейчас все закрывают глаза, то есть все центральные банки смотрят на это философски. Вот, и говорят, что да, когда-нибудь это пройдет, вот логистика восстановится, экономика вырастет, и у нас предложение догонит спрос, и все будет нормально. Вот, пока мы будем терпеть эту высокую инфляцию, никуда не денемся, и с ней бороться не собираются.
Вильяч, а политический вопрос, сказали, не собираются бороться, в 70-е, 80-е три администрации американских инфляция это свалила.
Ну, поэтому Байден так и озабочен ценами на нефть, потому что он не хочет, чтобы его свалило. Ну и поэтому вполне возможно, в этом есть элемент теории заговора, но я считаю, что вполне разумно. Именно к началу переговоров с Ираном по ядерной программе, которые сейчас начались, завалили цены на нефть этой новостью. Потому что на самом деле эта новость о появлении нового штамма, она не свежая. Ее выдали как вот с таким темным окрасом именно в конце прошлой недели. А на самом деле о том, что этот штамм появился, было известно ранее. В ЮАР об этом был, ну как бы его нашли еще в начале ноября. Никто там не паниковал. Эта версия коронавируса оказалась менее агрессивной, чем Дельта. Вот.
И здесь мешалась политика. Дмитрий Олегович, спасибо большое. Аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский был у нас на связи. Ну а в студии для вас работали Алексей Красильников, Игорь Ивановский. Спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Администрация президента США Джо Байдена готова вновь высвободить дополнительные запасы нефти из стратегических резервов, если это потребуется для регулирования цен на нефтяном рынке. Об этом заявил сегодня старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепартаменте Амос Хохштейн. Белый дом с августа пытался убедить ОПЕК увеличить нефтедобычу, после чего решил распечатать резервы. 23 ноября Джо Байден объявил о высвобождении 50 миллионов баррелей нефти. Инициативу поддержали Индия, Китай, Южная Корея, Япония и Великобритания. Власти США не считают, что для борьбы с распространением нового штамма омикрон потребуется принятие дополнительных мер, но готовы на это в случае необходимости, заявил в обращении президент страны Джо Байден. Он повторил слова главного инфекциониста доктора Фаучи о том, что вакцинация гарантирует по меньшей мере какую-то защиту от нового варианта коронавируса, а бустерная прививка значительно ее усиливает. Федеральное медико-биологическое агентство готово за несколько дней сделать тест-систему для выявления нового штамма омикрон, заявила глава ведомства Вероника Скворцова. По ее словам, проектирование занимает 3-4 дня, и 5 дней нужно на создание самой тест-системы. Скворцова уточнила, что новый штамм фактически суммирует те мутации, которые были у вируса до этого. Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование вакцины против коронавируса среди детей от 6 лет до 11, заявил директор Александр Гинзбург. По его словам, детскую вакцину от COVID следует обязательно внести в национальный календарь прививок. Франция предложит Великобритании соглашение с ЕС по нелегальной миграции, заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен. Он добавил, что премьер-министр Жан Кастекс завтра напишет своему коллеге Борису Джонсону письмо с изложением деталей. Ранее Джонсон изложил президенту Франции Эммануэлю Макрону 5 шагов для борьбы с нелегальной миграцией через Ла-Манш. Он предложил развертывание более передовых технологий, взаимное морское и воздушное патрулирование в территориальных водах. Кроме того, премьеру указал на важность достижения соглашения с Францией о возвращении мигрантов, пересекающих Ла-Манш. Сильный ветер в Крыму оставил без электроснабжения порядка 56 тысяч человек. Ведутся восстановительные работы, сообщает Минэнерго России. Все оперативные службы и ведомства республики переведены в режим повышенной готовности. По данным гидрометцентра, сила ветра в регионе достигает 30 метров в секунду.